Слава нашему Господу! Сегодня особо предельно. Помоги нам, Господи, бодствовать и находиться в молитвенном состоянии. Потому что сегодня у нас тема под таким очень серьезным углом. Зрение и внимание. Я пока мест заострю наше внимание на первой части названия, но сегодня мы это будем рассматривать с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой. Поэтому все участки предельно бодствовать. Мы святы, когда? Когда Дух Святой сходит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас. Так когда мы святы? Тогда, когда Дух Святой сходит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас. Когда мы не святы? Тогда, когда Дух Святой не сходит на нас, и когда сила Всевышнего не осеняет нас. Читаем место Писания, Луки, а потом вторую деталь коснемся. Луки 1 главы, только 35 стих, и то, может быть, даже не весь целиком. Это когда ангел Гавриил послан к Марии, благовестить ей о том, что она будет мамой Господа Иисуса Христа. И там говорит, он рассказывает, как это будет происходить. И там фраза такая. 35 стих только. Первая глава Луки. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Отсюда мы берем для себя колоссальный пример. Здесь как закон, как формула. 1 + 2 = 3. Что теперь мы берем к себе, чтобы нам рассуждать в сегодняшней теме? Еще раз. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое. Если Дух Святой, теперь к нам берем, если Дух Святой не сходит, а почему? Это уже другой разговор. И сила Всевышнего не осеняет, тогда рождаемое не святое. Так вот теперь под углом вот этого местописания, этого зрения на это местописание, так когда мы святы, когда Дух Святой сходит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас. Сегодня будем касаться во всех инстанциях или этапах, или ступенях нашей жизни. В каких местах вдруг мы дождались и дожились, что Дух Святой не стал сходить на нас, и сила Всевышнего перестала осенять нас, то там не будет святости. И тогда никогда не будет места Писания исполняться святой, да освящается еще. Теперь по-другому заходим в эту тему, под острым названием. Мы готовы? Чтобы было понятно, я читаю место Писания из Ветхого Завета, и потом мы возвращаемся вот к этому рассуждению. Числа, 22 глава. Это уже народ Израиля приблизился к земле обетованной, ну, почти уже недалеко, надо пройти через Моав. Вопрос не в этом. И там, числа 22, стих 6. Хотя бы один. Решается вопрос. Валак приглашает Валаама. Для какой цели? Знаете, что он говорит? Числа 22:6. Итак, приди. То есть Валак, царь, просит Валаама. К нему обращение. Валаам, итак, приди. Прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Значит, когда ты мне проклянешь его, то тогда я смогу победить его, этого народа, и выгнать. Священное Писание в притчах, 26 глава, 2 стих, говорит фразу: «Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Теперь, чтобы проклясть народ Израиля, чтобы это проклятие, знаете, как картина, висящая на гвозде. на стенке. Вот стенка, в стенке гвоздь. А на этот гвоздь повесили картину, или лампочку, или часы, ну, неважно что, да? На чем висит картина или часы, на чем висят? На стене? Нет. Они не на стене висят. Они висят на гвоздике. Там не нужен гвоздь такой громаднейший. Да не нужно, там маленький гвоздик. И что интересно, что этого гвоздика не видишь, потому что он закрыт либо картиной самой, либо часами. Так вот, говорит, вот чтобы проклятие на них, говорит, повисло, и я смог их, говорит, выгнать, нужен гвоздик. А ты, говорит, знаешь, какой это гвоздик, потому что незаслуженное проклятие. Сколько не вешай на стенку, оно на стенке держаться не будет, оно будет падать. Гвоздика нету. Надо гвоздик. Поэтому, когда поносит кто кого, клеветы, поношения, обманы всевозможные, там есть гвоздь. Этот гвоздь есть персональный грех того человека, который распространяет клеветы, поношения, оскорбления и прочие-прочие вопросы. Чтобы мы понимали. Так говорит Священное Писание. Но мы сегодня не эту сторону смотрим. Ну, мы просто заходим с этой стороны. Прокляни мне. Теперь вот это прокляни мне народ. Заходим на вот это место Писания. Когда Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, то что будет рождаемое, будет святое. А что будет рождаемое сегодня, мы должны просмотреть все-все-все моменты. Ну, какие сможем по времени. Теперь по-другому ставим вопрос. Прокляни мне народ сей тем, чтобы на них не сходил ни Дух Святой, ни сила Всевышнего, чтобы их не осеняло. Вот если, говорит, ты добьешься того, что на народ Божий не станет сходить Дух Святой, если ты добьешься того, что на народ не станет сходить или объемлить их Дух Святой, и сила Всевышнего на них не будет сходить, то в этом сущность ихнего проклятия. Тогда, говорит, я смогу победить этот народ, эту церковь. Хорошо понимаем. Ну-ка думаем, хорошо, хорошо, хорошо думаем. Под таким углом мы никогда с вами не рассуждали с этой темы. Если у нас затруднен вопрос очищения и освящения, значит, мы под проклятием. Каким? Любимых грехов. Ведь там учение Валаамова заключалось на вопросе дать противоположный пол, чтобы был красивый, разукрасить их, раздеть их, надеть их, прически им сделать, музыку, и чтобы они под музыку двигали своими телами. Ароматы и прочие-прочие вопросы. Это же принцип такой. Чтобы прилеплялись к любому виду греха. Проклятие. Дух Святой не сможет сходить. Написано, не упивайтесь вином, исполняйтесь духом. Так написано, да? Кто крал, не кради, а лучше трудись, чтобы было чем уделить. И своими руками, чтобы работал. И там есть очень глубокая фраза. Совокупляющиеся не смогут соединяться с Богом. Противолежание стоит, чтобы мы понимали. Но мы сегодня идем вот по этой линии. Проклятие, заключающееся в вопросе, если Дух Святой перестанет сходить, и сила Всевышнего перестанет осенять, то мы не можем быть святыми. А с такими несвятыми легко бороться. Успеваем, правда? Теперь ставим вопрос. Когда последний раз мы исполнялись Духа Святого? Когда сила Всевышнего осеняла нас? Куда оно делось? Это не укор. Пожалуйста, помолитесь, у меня нету силы быть победителем, быть победительницей. Это не укор. Нет, нет. Просто факт. Но вы, говорит, примете силу когда? Когда Дух Святой сойдет. Подожди. Минутку. Но дело в том, что все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас. А когда мы приняли эту силу возлюбившего нас? Только чтобы мы внимательно-внимательно слушали. Знаете, это где момент? Это момент, когда мы принимаем Христа своим Спасителем. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Итак, заостряем еще раз себе это положение, чтобы хорошо-хорошо понимать. Проклятие нас с вами заключается в вопросе, если мы не даем возможности, чтобы Дух Святой сходил на нас и сила Всевышнего осеняла. Заходим с другой стороны. Матфея, 16 главы, стих 18 читаем. Хотя бы только. Матфея, 16, 18. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». Ну, чтобы был понятный сюжет, берем с 15 стиха этой же главы. Матфея 16, 15. Он говорит им, то есть задается вопрос, немножко выше, за кого, говорит, меня почитают люди? И они говорят, за одного пророка, за другого, за третьего, за Иоанна, потому что Иоанну уже голову отрубили, что Иоанн воскрес. Ну, хорошо, это вы рассказываете, говорит, 12 апостолов, вы рассказываете, за кого, говорит, Сына Божьего, или Сына Человеческого почитают окружающие люди. Понятно, понятно. Хорошо, но это они. А что скажете вы? Кто он для вас? Парадокс, сенсация, невероятнейший вывод. Из 12 только у одного язык поворачивается сказать, кто ты. Остальные 11 отмалчиваются. Почему? Молчание в знак согласия? Почему отмалчиваются? От избытка сердца говорят уста только у одного Петра. У остальных помалкивают уста от избытка сердца. У этого поворачивается в правильном смысле слова язык исповедовать, кто ты для меня? Остальные бы стали бы говорить, и я так понимаю, и я так написано. Когда Иисус сказал, что один из вас предаст меня, то они вместе друг за другом говорили, не я ли, не я ли, не я ли, не я ли, не я ли. Правда? А он здесь задает вопрос. А за кого вы почитаете меня? Кому? Ты только ко мне, Петр говорит, обращаешь свое обращение, внимание. Нет, говорит, я ко всем 12 задаю вопрос. А чего, говорит, вас не шевелит это нисколько? Быть апостолами и промолчать о том, кто является для них Христос. Хорошо, по-другому смотрим. И помазание действует, и мертвые воскрешаются, воскресают, и больные исцеляются, прокаженные очищаются, бесы изгоняются, а язык не поворачивается. Никогда не задумывались? А язык не поворачивается исповедать его Сыном Бога Всевышнего. А почему? Что за проблема? На примере 70 учеников берем. Он дал им власть такую же, как 12 апостолам. Они ходили, проповедовали, благовествовали. Что он им сказал? Больных мажьте елеем, исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте, даром получили или даром давайте. Ну, примерно так. Как он говорил, 12, так он послал еще и 70. Потому что объем работы был колоссальный, а рабочих рук было маловато. Ну, примерно так. Они вернулись, написано о 70, и говорили, ты знаешь, говорит, даже бесы нам повинуются о имени твоем. А он говорит, не этому радуйтесь, радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Так, теперь смотрим на этих 70. Проходит время, наш Господь говорит, кто не будет есть тело Сына человеческого и пить крови его, тот не будет иметь в себе жизни. Ну, там, я так сокращаю этот момент. Написано, что многие из учеников его, не апостолов, сказали, какие странные слова, он говорит, кто может это вмещать? Интересные вещи. Не могут не вмещать, не исповедать. Что это такое? Объясните, пожалуйста. Что за сенсация такая? Находиться в уделе Божьем, в помазании Божьем. Сам Бог говорит, что имя записано твое в книге жизни. Дана сила и власть, которой на сегодняшний день, ну, надо еще днем с огнем поискать, кто имеет вот такую силу и власть, чтобы вот мертвые воскрешались, да? Давайте так, ну, примерно рассуждаем. Чтобы больные сплошь и рядом исцелялись, чтобы бесы выходили сплошь и рядом. Ну, правда, там немножко один интересный такой момент, что сегодня бесноватых больше, чем было тогда. Что ты сказал? Да. Да, да, это отдельный разговор, отдельная тема. Мы сегодня не будем ее касаться. Где кончается грех, начинается демон. Ну, это уже другой разговор. Так вот мы сейчас вот здесь вот находимся. А за кого, говорит, вы меня почитаете? Ну и что? Они отвечают. Здесь записывается. Очень интересный, интересный такой момент. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, это вопрос к 12, Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, камень. Но когда говорится, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Здесь очень глубокий смысл, и зачастую его читают поверхностно. Церковь первых времен не была основана на Петре, пожалуйста, не путайте. Она всегда основывалась на Христе. Просто первый камушек, который лежал на этой каменной глыбе, камень, краеугольный камень, я, говорит, положу, говорил Бог в Ветхозаветных Писаниях. Правда, да? Вот этот краеугольный камень, глыба каменная, является Христос. А первый камушек, лежащий на нем в строительстве церкви новозаветной, был Петр. Ну, грубо говоря, давление всей церкви попадало на камушек Петра, но он это выдерживал, потому что в его основании лежал каменная глыба Иисус Христос. Вот если, говорит, у тебя поворачивается в правильном смысле язык исповедать, что для тебя Сын Божий – это Бог во плоти, Иисус Христос сильный и могущественный, то врата ада не одолеют. По-другому. По-другому читаем. Вот это место Писания, еще раз фразу берем, и на сём камне, то есть на Христе, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Церковь. Что такое церковь? Церковь. Это здание? Нет. Это люди? Да. Когда они церковь? Когда они приходят на собрание? Да? Нет. А когда? Всегда. Но на сегодняшний день жизнь церкви заключается в вопросе присутствия на собрании только. Вот это ненормальные вещи. Господь пастырь мой только в часы собрания. Так, да? А за пределами собрания он не пастырь, да? Дух Святой придет, научит, наставит, возвестит, утешит только на собрании, во время собрания, но не за пределами собрания. Но, подожди, что творится? Действие Духа Святого сводится только к действию на собрании. Тогда церковь это за собранием она не существует. Тогда что это такое? Но мы сейчас не этой стороны касаемся. Мы вот здесь вот в этой линии продолжаем. В чем проклятие сегодняшнего народа христианского? В том, когда Дух Святой перестал сходить, когда сила Всевышнего перестала осенять, потому и не святые, и освящаться трудно. Так вот, я, говорит, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь – это личность. Каждый человек в единственном числе. Я – церковь, ты – церковь, он – церковь, она – церковь. С какого момента мы становимся его церковью? Правда, хороший вопрос? Ну, во-первых, он хочет создать внутри меня, внутри тебя, внутри каждого из нас свою церковь. Войду, вселимся вместе с Отцом и будем ходить в нем, в ней, в каждом персонально. Так, да? В этом сущность новозаветней церкви. А потом, когда вот такие личности церкви сходятся двое, трое, он сказал, то и я вместе с вами. Это уже поместное собрание. Назад возвращаемся. Я, говорит, хочу создать церковь внутри каждого человека так, чтобы врата ада не одолели. Когда они не одолеют? Когда на тебя, на меня, на каждого единичного, единичную личность сходит Дух Святой и сила Всевышнего осеняет. Тогда мы в моей внутренности я, в твоей внутренности ты, святые. Святые. Дальше. Следующий момент. Вот когда человек принимает Христа своим спасителем, фактически Павел говорит, я обручил Христу чистой девою. Вот в этот момент получается, я принимаю его своим спасителем, Я принимаю его своим возлюбленным. Значит, вот здесь происходит невидимый, но существенный завет верности и любви. Обручение же, факт обручения говорит о том, что они, ну, признаются в любви своей, да? Или как? Так когда признаемся в любви Господу? Когда Он нам признается в любви, наш Иисус Христос? Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Вот оно, говорит, это благословение, которое, говорит, я определил. Сказал, говорит, Бог через апостола Павла. Серьезные вещи. Теперь вопрос. Вот когда в этот момент, когда, говорит, ты принимаешь Иисуса Христа своим Спасителем, своим возлюбленным, принимаешь Его любовь к себе и отдаешь Ему твою любовь, вот в этот момент, если мы находимся под моментом, Дух Святой сходит на нас, сила Всевышнего осеняет нас, вот тут получается, то рождаемое новое взаимоотношение мое с моим Иисусом Христом святое. Верность моя святая Ему, и моя любовь к Нему святая, непорочная. Думаем. Следующая ступень. Подходим мы к водному крещению. Обещание Богу доброй совести. Мы обещаем Ему, что? Совесть какую? Добрую. Апостол Павел говорит, свидетельствует мне, совесть моя в Духе Святом. Если не в Духе Святом, свидетельство совести не имеет силы. Серьезнейшая вещь. Деталь. Смотрите, какая. Когда мы приняли Христа своим Спасителем, и на нас сошел Дух Святой, и сила Всевышнего осенила, и вот в этом состоянии мы сохраненном своей верности, вот она здесь же верность, завет любви, вот он, мы обещаем Ему добрую совесть. И в момент водного крещения на нас, когда сходит Дух Святой, и сила Всевышнего осеняет нас, то вот тут вот с большой буквы будет добрая совесть, святая совесть. Взаимоотношения будут, понимаем какие. Когда мы принимаем Святого Духа, это очень интереснейший момент. Это получается, Дух Святой сходит, сила Всевышнего осеняет. И мы входим в состояние святости в вопросе того, что теперь наше воспитание, возрастание в любви и славе Господней будет святым. Дальше. А теперь давайте мы подойдем к моменту образования новой семьи. И вот новая семья. Если каждый, кто будет входить в новую семью, в сочетании с небом, чистые взаимоотношения, мы с вами разбирали, нету никакого прилепления к этому окружающему миру, ко всяким грехам всевозможным. С той стороны никто не прилеплялся, и никому не дали прилепления ни он, ни она. И вот в этот момент бракосочетания, когда оно бракосочетание? Когда Дух Святой сходит, сила Всевышнего осеняет, тогда рождаемая новая семья будет святая. Дальше. Когда в этой семье подойдет вопрос к зачатию, при сохранении вот этой святости своих взаимоотношений с Богом, на момент зачатия Дух Святой сходит на них, сила Всевышнего осеняет их, потому рождаемая теперь у них в семье, пока мы с зачатием называется по-человечески, а Бог называет это рождаемостью, свято. Тогда этот ребятенок возрастает святым. Ну, думайте, рассуждайте, проверяйте все сами. Проверяйте и думайте. Тогда этот ребятенок, понимаете, для него будет желание чистоты, святости, силы, любви, целомудрия. Греховная натура у него не будет процветать. Да, нужно будет бороться с этим. Это на своем месте, пожалуйста, это на своем месте. Потому что, когда правильный засев происходит, тогда идет большое благословение. Так я, говорит, дам это благословение, создам, говорит, церковь, врата ада не одолеют ее. Когда они не одолеют ее? Я, говорит, скажу, когда. Когда Дух Святой будет сходить, а еще деталь, и опочивать. Вот где серьезное благословение. Потому что в свое время, когда уходил пророк Илья, и он предлагал несколько раз Елисею, говорит, ты вот побудь здесь, останься вот здесь. Меня, говорит, Бог посылает вот туда, вот туда. А он говорит, нет, не оставлю тебя и буду с тобой находиться вместе. Проходит время, и потом они уже переходят через Иордан, и там интересное такое слово сказано. Проси, что сделать тебе? Он говорит, дух, который на тебе, чтобы нам не было вдвойне. Трудного ты просишь, но если ты, говорит, будешь видеть, как я буду взят, то будет дано тебе. И вот потом огненная колесница, огненные кони восхищают Илью, такое, наверное, будет правильно сказать слово, и падает с Ильи милоть, или милоть, как правильно по-русски это звучит. И Елисей кричит, отец мой, колесница Израилевой, конница его. Между прочим, вот эта фраза стала сопровождать Елисея на протяжении всей его жизни. Потом он, когда уже был старенький, когда ему нужно было уходить с земли самому, то к нему пришел один из царей и говорит, отец мой, колесница Израилева, конница его. Возвращаемся на начало. На момент, когда упала милоть, и вот он взял эту милоть, скрутил, уже Елисея, Ильи нету, коней нету, колесницы огненной нету, вихря этого огненного нету. И он берет и говорит, где Бог Ильи? Он сам и бьет по Иордану. Иордан расступился. Точно так, как многие священники в свое время, несшие ковчег, когда Иисус Навин был, помню. Только, говорит, ноги ступили. Иордан остановился. Вот интересно, там ковчег, а здесь милоть. И вот сыны пророческие там где-то на возвышении стояли, издалека смотрели на эту всю картину. И говорит, опочил дух Ильи на Елисея. Что сделал? Опочил. Опочивальня – это место отдыха и покоя. Опочил – это успокоился от того, что его приняли, ему дали все полномочия. И вот он наполнил своим присутствием и не перестал пребывать. Так как рассматривать этот вопрос? Я, говорит, создам церковь. А мы сейчас рассмотрели. Создам в личности церковь, создам взаимоотношения в любви с Господом. Это будет, представляем, какая сила и любовь. Все с ее преодолеваем силою возлюбившего. Вот отсюда во начало. Не от водного крещения. После водного крещения мы преодолеваем силою возлюбившего. Слушаем внимательно. Сначала вы, говорит, примите Христа, а он уже будет крестить Духом Святым. И вот пока он еще не успел крестить Духом Святым, вы уже очищены, как в доме Корнилия. Замечаем, что получается? Потому что здесь говорится, я просто сейчас не успеваю все места Писания читать, возможно, мы сегодня прочитаем. Вот в этот момент приношение их, будучи освящено Духом Святым, принимается Богом. Павел говорит, я вот тут вас-то и обручаю Богу, Сыну Божьему, как невеста. Это большое благословение. Создать? Говорит, да. Так, в таком случае есть интересный такой закон. Мы как-то сегодня вот в начале собрания читали Псалом 83. Никогда не подходили к чтению Священного Писания, вот этого 83-го псалма. Пока мне столько одного стиха, я сейчас скажу какого. Вот с этой стороны, со стороны, что проклятием для народа Божьего, сегодняшней церкви, да и на протяжении всех веков, фактически является момент, если Дух Святой перестал сходить, и сила Всевышнего перестала осенять. Вот она проблема. Смотрите, в 83-м псалме, какая интересная фраза. 8 стих пока мы читаем, а потом все остальные, чтобы было понятно. «Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Что они делают? От силы в силу, как по ступеням. Замечаем? Дальше. Приходят пред Богом на Сионе. Идет процесс приближения. Все ближе, 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 ближе. Полнота слияния. Откуда это начало? От момента, первая ступень. От момента принятия Христа своим Спасителем. Раз в этом вопросе. Принятие любви возлюбившего меня. и моей взаимностью, отвечаемости, взаимной отвечаемостью на Его любовь. Ну, и проверяй каждый себя, как мы приняли Христа, как мы вот, свою взаимную любовь Ему, насколько отдали, насколько припрятали, насколько не отдали. В каких вопросах мы расположились к Нему, в каких нет. Думаем. Так вот, здесь вот, чтобы было понятно вот это место Писания, которое мы сейчас прочитали в Псалмах, я прочитаю этот 83 со 2 стиха. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези, направлены к Тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Вот оно и благословение. Оказывается, ах, вот оно от силы в силу куда идет. Теперь касаемся следующего момента. Очень серьезнейший, на который нам следует будет обратить внимание, чтобы мы задумались. Здесь написано в Евангелии у Марка, 9 главы, 38-39. Прочитаем, чтобы увидеть, о чем речь. А потом затронем какой-то момент, на который Бог обращает внимание. «При сём Иоанн...» Это Марка 9:38. «При сём Иоанн, учитель...» Мы сегодня не разбираем «при чём», «при каких обстоятельствах», «каких вопросов». Иначе сейчас туда внимание сильно уйдет. «При сём Иоанн сказал: учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему». Почему? «Потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Нас интересует фраза. «Ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». А если пройдет время, и вскоре превратится в не вскоре, а в продолжительный промежуток времени, то там уже дело покажет, что там произойдет. Адам с Евой не могли вскоре злословить Сына Божьего. Бога не могли злословить своим поведением, небрежным отношением, непослушанием, своеволием и прочее, прочее. Не могли, понимаете, вот... сделать такое зло, злословие того, что Ева стала входить в контакт с сатаной, с этим змеем. По-другому, они даже порознь не ходили. Помните, я вам рассказывал, такие есть попугайчики, неразлучники называются, да? Я думал, в зоопарке как-то был, старая-старая история. Неразлучники, да неразлучники, думаю, ладно, ну, как в русском языке понимаю, неразлучники, то есть неразлучающиеся. Думаю, чего им такое название дали, они маленькие такие. В полладони, наверное. Ну и клетка большая была, там, ну, штук на 50, может быть, на 100 таких этих попугайчиков. И не разберешься. Все одинаковые, непонятно. Где кто, кто чего. Я вот присмотрелся, двое сидят там, щебечут между собой, там, как они там на своем наречии говорят. Пырх вдвоем, и полетели на кормушку, и вместе клюют там, разговаривают между собой. Потом пырх оттуда вместе, полетели там водопойка у них, в парочкой, понимаете. Попили вместе, поворковали там, но они не голуби, ну как сказать. Потом пырх оттуда там куда-то на какую-то веточку. Я присмотрелся, слушай, это они парами пьют, парами едят, парами летают, парами разговаривают. Ах, неразлучники. Вы знаете, для меня... открылись картины Священного Писания. Я на Адама с Евой посмотрел. Неразлучниками их прозвал. До поры до времени. Но на момент искушения, когда дьявол через змея подошел к Еве, они уже стали разлучниками. На момент того, что они стали разлучниками, фактически они уже этим стали злословить Бога. Они разлепились. хотя до этого были прилепившимися. Проверяем каждый теперь свою семью, свои взаимоотношения. Давай, давайте. Сколько процентов времени мы прилепились, мужья, жены, жены, мужья, ради какой цели мы прилепились, для чего? Понятно, да, взрослые, разумеем, да? А потом у каждого свое житье-бытие. Но нас это не интересует. Нас другое интересует. Никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Если момент принятия Христа и полнота отдачи моего сердца была ему и моей любви в полноте, то это чудо моих с ним взаимоотношений. Что его взаимоотношения со мной, это без разговоров, это величайшее чудо. Если я прилепился, я прилепилась к нему вот здесь, то вскоре не могу злословить его, вскоре не могу грешить. Успеваем? Если вот это прилепление в момент обещания доброй совести, чудо, сотворившееся именем Его, Дух Святой и здесь, и там сошел, сила Всевышнего осенила, то вскоре не смогу быть бессовестным, не могу быть бессовестною. Видим, что получается. Если в момент бракосочетания произошло чудо именем Его, все с ее преодолеваем именем Его, то это чудо вскоре не может дать почву для того, чтобы между супругами были разногласия. Ну как, Ева с Адамом, Адам с Евой, у них не было разногласий, они все время были парочкой. В положительном смысле слова, в правильном понимании. Неразлучниками были. Итак, рассказываю случай. Кто-то был в деревне, был еще подростком. Это не играет роль. В любом месте может такое быть. Особенно старые-старые времена. Почему особо старые времена? Потому что на сегодняшний день из глины делают такие изделия. Ой-ой-ой-ой. Такое изящество, такая красота, еще глазурь снаружи и снутри, ну, не подкопаешься. А раньше, знаете, кустарным образом это делалось, и вот кувшины, которые или молочники делались, ну, это условное такое, будем говорить, наименование сосуда глиняного. И глазурь-то, в принципе, особой-то и не было, они зачастую были не глазуревые, это уже деталь. И вот когда этот кувшин-молочник сделан, в смысле, он прошел обжиги, сколько там их надо, 3 обжига, на четвертом там глазурью какой-то покрывали, ну, приблизительно. Вот, то после этого этот сосуд уже можно использовать в употреблении для пищи, так скажем. И вот внучок, это старинные далекие времена, бабулечки был в деревне, давай помогать там, по хозяйству убирать, а посуда глиняная была, и глина все-таки толстоватая такая, потому что, ну, не везде была такая глина, из которой можно было делать очень тонко. Знаешь, более толстенькая. Это уже старенький такой молочник, кувшин для молока, посудина, выразимся. Такой мыслью. И где-то вот там трещинка, не смотрите, что трещина насквозь идущая. Вот кусочек отбитый, там где-то носок, нос отбитый, если наливать там, как желобок такой. Там где-то ручка отломанная. И вот, ну и к такому сосуду, естественно, и отношение такое, да, какое? Да! Полчаса осталось до последнего, как разобьется. Ну и он, хвать его, помогать бабуле. А бабуля, не трогай, это самый драгоценный у меня сосуд. Как? И она ему рассказывает. В какой другой кувшин залью молоко, день-другой закисает. А вот в этот кувшинчик налью молоко, неделя и стоит. Ну, сейчас я не помню, неделя и несколько дней, это уже детали. То есть, столько времени стоит и не киснет. В деревнях раньше холодильников не было. А как это так? В любом другом закисает, а вот в этом нет. Дело в том, что над этим сосудом произошло чудо. Я скажу, какое. Простое, обыкновенное, деревенское чудо. Он удостоился этому или этого чуда. И вот когда над ним исполнилось это чудо, то он вскоре не может заквасить содержимую в нем пищу. Пища не закисает у него. Мы сейчас будем переходить на линию закваска порока лукавства. Как бабуля от этого добилась? И она поведала секрет. Ну, как я слышал, как я понял, я не знаток этих вещей. Сама сущность мысли. Когда этот глиняный сосуд только был закончен и сделан, и прошел последний обжиг и остальные все покрытия, какие нужно было, ему не дали этому сосуду быть в употреблении до тех пор, пока не сотворили над ним чудо. Этим чудом было: его нагрели, объясняю, немножко начало. Как бы мы ни слепили из эластичной глины сосуд, это нужно быть мастером, у которого потом внутри сосуда где-нибудь да не были бы маленькие вмятинки или маленькие трещинки после обжига, щелки какие-то. Вот в эти щелки, если будет употребление сосуда, войдет вода, войдет остатки пищи. Это будет малая закваска, которая потом проквасит. Вот чтобы этого не случилось, этому сосуду, вот о котором я рассказываю, сделали чудо. Какое? Его, когда он был уже сделан, перед первым употреблением, его первое употребление было не для пищи, а для облития внутри раскаленным, ну, до какой температуры, не знаю, растительным маслом. Ну, какое там, деревня была, подсолнечное какое, ну, какое там они имели масло, я не знаю какое. Это европейская такая полоса, чтобы было понятно. То есть там оливки не росли. Это не оливковое было масло. Растительное, которое вот в деревнях растет. С чего они там делали? Это детали. И вот раскаленный, ну как раскаленный, ну горячий этот сосуд, и в него вливали горячее это до какой температуры масло. Это масло внутри этого сосуда, ну как, дали возможность, чтобы это масло, этот сосуд внутри, что сделало? Ну, ополоснуло этим маслом, что ли. И вот во все вот эти щелки, а масло обладает способностью впитываться, проникать и оставаться. И вот когда они это сделали, и потом вылили масло оттуда, то дали возможность этому маслу, ну, наверное, оно приклеилось. Я не разбираюсь в этих законах. Но что сделалось? Чудо заключалось в том, что теперь в этот сосуд, в котором во всех щелочках масло осталось, ты его никогда не вымоешь, этого масла. Да и кто его знает, сколько нужно драть и отдирать железными щетками, чтобы его оттуда выскоблить, это масло. Никто этим заниматься не будет, для чего это делать. Это очень хорошо. И вот после этого, когда какая пища туда попадает, и вы ополоснете, то вода ополаскивает поверху этого масла. Вы вымываете поверху этого масла. Под это масло, между маслом и телом сосуда не попадает ни воздух, ни остатки пищи, никакая закваска. Вот оно чудо. Вот об этом чуде сегодня Бог хочет нам показать. В чем проклятие сосудов без чуда? Что оказывается, Дух Святой не сошел, и сила Всевышнего не осенила. Там остались в щелках закваски порока и лукавства. Где-нибудь да вылезут. И потом вся жизнь борьбы с этими заквасками порока и лукавства. Вот к чему мы приходим. А как поверхностно мы с вами читаем место Писания у римлян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красиво звучит, сильно звучит. Римлянов 11:16. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Ну, там к евреям говорится. Вопрос не в этом. Мы берем как формулу. Римлянов 11:16. Если начаток, вот это сотворивший чудо именем моим, сила Всевышнего сошла. Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила, потому рождаемое святое. И оно свято на всех этапах, на каждом этапе своего жизненного поворота. На этапе принятия Христа, Его любви, как своего Спасителя и своего возлюбленного, и отдачи Ему своей любви и верности, завет любви и верности, вот он. Это не вопрос водного крещения, пожалуйста. Водное крещение, обещание Богу доброй совести, Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила. Рождаемые взаимоотношения новые, все остальное преодолеваем силой возлюбившего нас. И от силы в силу, от силы в силу. Теперь мы понимаем, когда мы принимаем Духа Святого, Дух Святой сойдет на вас, сила Всевышнего осенит вас. Это уже конкретный факт принятия Духа Святого. Но апостол Павел говорит о величайшем благословении римлянов. Мы читаем вот к сегодняшней теме 15:16. Римлянам 15:16. Но с 15-го. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы напоминание вам, по данной мне от Бога благодати». Какую, говорит Павел, тебе Бог дал благодать? Он дал мне какую, говорит, благодать? Быть служителем Иисуса Христа у язычников. Что такое быть служителем? Он говорит, я скажу, что такое быть служителем. Теперь обращаю внимание, в чем заключается... Отсюда нам вывод на вопрос. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не забываем эту фразу, служителя Нового Завета. Вот сюда. Он дал мне благодать быть служителем Иисуса Христа. В чем заключается служение Нового Завета? Дело в том, что в прошлые разы мы с вами касались. Вот мы приняли благодать, будем ее хранить, и ею будем благоугодно служить Богу. Оказывается, служение Богу есть служение Ему благодатью, а благодать, научающая нас, чтобы мы отвергли нечестие, мирские похоти, жили честно, справедливо и тому подобное пред нашим Богом. Это одна форма служения. Благодать научающая. Это служение новозаветнее. А вот здесь он показывает другую грань этого новозаветнего служения. И в чем вопрос быть служителями Нового Завета? Он говорит, смотрите, что я вам сейчас скажу. По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа в чем? Сейчас, говорит, скажу. У язычников это где? И совершать священное действие. Ох ты, священное действие служителя. А это не играет роли он, она. Это не играет роли муж, жена, мать, отец, не играет роли. Еще раз, быть служителем Иисуса Христа у язычников. Дальше, совершать священное действие благовествования Божия. Дальше, дальше, дальше. Дабы сие приношение язычников... Приношение чего? Себя, своей любви, своей внутренности. Первое приношение является не обещание доброй совести, народ. Принятие Христа своим спасителем... Принятие Его любви и отдать Ему свою любовь. Он отдает мне свою верность, я отдаю Ему свою верность. Зачатие новых взаимоотношений. Кто знает и принял, и верует, что Иисус есть Христос, написано от Бога рожден. Так где мы рождаемся? Когда рождаемся? Вот здесь рождаемся. Вот это приношение... Будучи, написано здесь, это приносило приношение язычников, будучи освящено Духом Святым. Вот здесь вот сила, это Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила. Вот оно служение. Какое большое благословение, он сказал, слушайте. И вот говорит, вот это, говорит, я хочу вам передать. Вот она сущность. Так, рождение, да? Рождение. Смотрите, что говорится о рождении. Иезекииля читаем. У Иезекииля 16 главы 4, 6, 9. Иезекииля 16 глава с 4 по 6 и 9. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, это связка твоя старая, надо ее обрезать. Значит, надо прижечь там или что сделать. И водою ты не была омыта для очищения». Когда? В день рождения. «И солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. И ты была выброшена в поле. По презрению к жизни твоей, в день рождения твоего, и теперь для тебя нужны руфи на поле Ваоза, чтобы они тебя подняли в поле. Положили груди своей, ведь когда нагибаешься в три погибели, собираешь колоски, то этот вот передний фартук груди наверх поднимается, и фактически через область сердца ты вот эти вот колоски закладываешь в свой вот этот передник или фартук, как его правильно назвать. Но так делают руфи, которые, или как сказать, собирают колоски на поле. А там есть интересная фраза, отбрасывайте ей от снопов. Ну, и сегодня не будем разбирать этого вопроса, что там у Вооза происходило на поле. Ну, а там говорится о том, что это было бы благословением для руфи, чтобы она собирала. Но другая сторона. Вот сюда сейчас рассматриваем. Значит, в день рождения пупа не обрезали. А что, связка так и осталась? Ладно, ну связки вроде не осталось с этим окружающим греховным миром. Ну, такое неудачное сравнение, да? Но до конца не обрезано. Сепсис – это внутреннее воспаление, проникающее снаружи через связку бывшую. Ну, пупочек, поэтому деткам правильно надо завязать. Понимаем, да? Мне приходилось жить в таких уголках земного шара, где на пупочках детских делали деньги. Что ты сказал? И в некоторых регионах земного шара было так, что даже так говорили. За сколько вы купили вашего ребенка? Как купили? Ну, за то, чтобы доставить в роддом, надо деньги заплатить. Для того, чтобы хорошую палату положили, надо деньги заплатить. Для того, чтобы врач хороший пришел и помогал в родах, надо деньги заплатить. Чтобы акушерки были, надо деньги заплатить. И каждому надо деньги заплатить. Потом прибегут и скажут, у вас девочка, за то, что тебе принесли это сообщение, ты должен заплатить деньги. За то, что тебе принесли сообщение. За то, что тебе сказали, а у вас родился мальчик, ты должен дать больше. Потом выйдет акушерка. А кто вы? Я акушерка. Так, ага, значит, кто рожал? Не жена, а акушерка рожала. Понятно. Значит, ей надо деньги дать. Потом выходит врач. Обычно мужчина такой солидный. Оказывается, он рожал. Ему тоже надо деньги дать. Тоже деньги дают ему. Чтобы записочку жене отдать в роддом, деньги надо дать. Чтобы передачку дать, надо деньги дать. А потом все наперегонки бегали. Те, которые обслуживали, знаете, что они делали? И отрывали пупочек. Взрослые понимают, вот он еще не до конца. Он сам отпадет, когда заживет. Они его отрывали, у них смена кончается. А вот завтра он отпадет, пупочек, теперь другая получит за это деньги. Так теперь сегодняшняя отрывает этот пупочек и приносит. Это пупочек от вашего ребенка. И теперь ты ищешь в карманах, и ты должен обязательно приходить с деньгами. Зачем раньше времени оторвали? Для бизнеса. Мы сейчас говорим о духовных вещах. Для меня звучит, пупа тебе не отрезали. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это же надо выдержку дать. Посмотреть, что происходит. Если вдруг какой-то сепсис происходит у человека, сотворившего чудо именем моим, сепсис не может быть. Повторы грехов не могут быть. А если они имеют место, значит, там сепсис, воспаление. Значит, пуповина была недорезанная. Что-то там осталось. Солью не осыпали. Это же обезвреживание, да? Ну, сегодня я не разбираю культуру, как принимали роды в недалекие времена. Как поступали, это уже другой разговор. Ну, что здесь написано? Еще раз. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, то есть должны... Водою ты не была омыта для очищения. Должны были? Не сделали. Соль не была осолена. Должны были? Не сделали. Пеленами не повита. Должны были? Не сделали. Ничей глаз не сжалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была в поле по прозрению жизни твоей, в день рождения твоего. Че? Рожденные? Выброшенные? А, это кто-то не помог мне родиться во Христе Иисусе. Слушайте, можем найти крайних. Вопрос по-другому ставится. Он рождает нас во спасение. Вы обратите внимание, в доме Корнилия, где написано, через кого он Бог там очищал? Написано, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Это настолько была внутренняя работа с ними, через самого Бога, и они согласились, они захотели этого. Но ведь зачастую, ведь мы же-то не собираемся, ну, не про всех, но в большинстве, очищаться, освящаться, потому что нам нравится. Кто теперь нам виновен? Что, за шкирку нас не потащили на обрезку, что ли? Ну, давайте, давайте. Значит, сами, сами, почему-то сами. Поэтому вот этот вот вопрос, с одной стороны, что окружающие по отношению к нам, это они пускай рассуждают, как они нам помогали. Но дело в том, что мне пришлось пройти в жизни моменты, когда не нужна была ничья помощь. Помощь была от Господа. И когда ухо открыто, ты слушаешь его, он производит тебе действие и хотение. Ну, фактически сначала хотение, потом действие по своему благоволению. И ты делаешь. Но когда тебе нравится грех, ты находишь тысячи, миллионы оправданий. Почему ты это не сделал? Почему ты это не сделал и не собираешься делать? Ну, давайте честно. И проходил я мимо тебя. И увидел тебя брошенную на поле. На попрание в кровях твоих. 9 стих. Омыл я тебя водою, смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. Куда мы с вами подходим? Опять к моменту. Сила Всевышнего осенила нас. Дух Святой сошел на нас. Как у нас дела? С закваской, порок. Читаем 1 Коринфянов. 5 главы. 6 по 8. 1 Коринфянов. 5 глава, 6 по 8. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Это получается, чудо у вас не произошло. А если произошло, то уже прошло время, и вы не сохранились в чем? Чтобы Дух Святой сошел, и сила Всевышнего, чтобы осенила кругом. Тогда вы сохранитесь святыми. А раз вы теперь, если у вас зачатие было правильное, если у вас начаток был свят, то что теперь с вами произошло? Адам с Евой, у вас же начало было свято. У вас же взаимоотношения с Богом были прекрасные. У вас взаимоотношения друг с другом были прекрасные. Это с большой буквы семья. И вдруг расходятся, расходятся. Развода официального нету, а расход есть. Разлепление не видно, а прилепление не существует. Игра. Игра. Что теперь делать? Каждому прийти к Богу. Для того, чтобы он сотворил теперь чудо. И над которым, этим чудом, исполнится другая форма, или, как сказать, сторона нашего Господа. Он, во-первых, поставил слово свое превыше всех своих имен. С другой стороны, он так сказал. Я, Господь, сказал... И сделал. И я вновь насаждаю опустелое. То есть там пусто, все уже рукой махнули и сказали, все уже бесполезно, разваливается все. И он говорит, когда он посылал своих апостолов, он сказал, наипаче идите к погибающим овцам дома Израилева. То есть те, которые в более катастрофическом состоянии находятся. С ними хоть говорить можно. Они хоть признают себя. Они хоть честно называют, что они в таком состоянии, говорят, помоги. С ними, говорит, работать можно. Так мы здесь остановились. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску. Вот как в этом молочнике. Значит, что? Вы не были в печи, в огне не были? Значит, у вас не было влито горячее масло? Или у вас прошло время, и вы это масло выдрали оттуда вот до такой степени, и у вас никогда обновления этого не было? А где же переход от силы в силу, от славы в славу, чтобы являться на Сионе? Где оно? Знаете, когда мы были подростками, мы сейчас сюда, к этому месту Писания еще вернемся. Очень болезненный был такой процесс. Ну, у нас разные были возраста. 16 до 18, там, 20 годам. Ну, у кого какой. И в нашем том далеком время собрании в той церкви пошло движение среди молодежи. Нам захотелось каяться, исповедоваться, приводить свою жизнь в порядок. Никто к нам не приходил. Никто нам не проповедовал. Никто нам не говорил. Мы были воспитаны в среде, что если родитель хоть один верующий, значит мы автоматически святые. Сегодня мы по Писанию этого не видим, этой стороны жизни. Жизненная практика показывает, что зачастую это не так. И нам захотелось исповедоваться, каяться. И мы на нашем молодежном собрании, между собой, братья, молодежные. Слушай, давайте мы это самое позовем служителей церкви, чтобы они пришли, мы будем исповедоваться. О, да, очень хорошо. Как, вот где вы решили? Так, ну хорошо, мы между собой, братья, решили. А сестры, понимаете, они же такие переживательные, тоже народец. Вот. И вот на молодежное пришли, каждый из нас поднял место Священного Писания, давай объяснять и доказывать, что это хорошее дело. А сестры боятся, кто его знает, как исповедоваться. Ну, короче, порешили на нашем теперь молодежном уже собрании, что она нам лет 16, там, ну, мне, наверное, 16 тогда было. Кому-то уже там 18 приблизительно. Одному-двум, наверное. Вот. И вот мы позвали служителя церкви. Я не знаю, наверное, это было первый раз в жизни исповедание в этой церкви. Ну, я не был членом церкви, я не знаю, может быть, оно там делалось, но так вот для всех никогда. И вот его попросили, он пришел на собрание молодежное. Говорит, для какого дела вы меня позвали? Ему говорят, ты знаешь, вот мы хотим исповедовать наши грехи. А он говорит, а как это делать? И ему говорим, вот там вот в комнате два стула стоит. На один стул каждый из нас будет заходить, садиться, на другой сядешь ты. И что, говорит, дальше будем делать? А дальше, говорит, мы тебе будем рассказывать наши грехи, а ты за нас будешь молиться. Он говорит, хорошо, понял. Ну, кто кому проповедовал, не знаю. Может быть, он решил испытать нас, а может быть, он никогда об этом не думал. Потому что тогда, когда мы более взрослыми стали, знаете, как что получилось? Ну, с мира стали люди приходить. Я сейчас хочу объяснить, чтобы мы поняли тонкость эту. С мира стали люди приходить. И они принимали Христа своим Спасителем. Они могли засвидетельствовать о своем покаянии. Потому что они из мира пришли. А мы и были из христианских семей. Или папа, мама верующий, или мама верующий, или папа верующий. Ну, вот такие автоматически. Автоматические верующие, автоматические грешники. Не, автоматически прикрытые грешники прикрытые. Ну и ладно. Ну и пришлось подойти к служителю церкви и задать вопрос. Слушай, это новые души, которым будем преподавать церкви водное крещение. Да. А им исповедоваться надо будет во грехах? Зачем? Как зачем? Ну, вода же все унесет. Понимаем, нет? Вот мы какие времена жили. Да, ну, в принципе, им надо исповедоваться, потому что они во грехах. А, хорошо. Я говорю, а вот из верующих семей будут водное крещение вместе с ними тоже принимать, а им исповедоваться надо? Нет, им не надо исповедоваться. Я говорю, ты что хочешь сказать, что они не грешили? Не знаю, может, потому на затылках мало волос оставалось, что затылки почесывались. Только я не осуждаю, я хочу показать, в каком общении мы в свое время воспитывались. Я говорю, ты хочешь сказать, что раз у них один родитель или двое верующих, то они не грешили? Понимаем, нет? Поэтому в нашей церкви это была большая загадка. Далекие времена. И вот тут вот у нас произошло это движение. Бог научал нас. И сколько мы понимали, мы исповедовались, каялись, за нас молились. Мы боролись, мы хотели этой свободы, победы хотели, этого благословения. И вот мы читаем. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Боже, в очередной раз ты предлагаешь нам внимательно рассмотреть эти глубокие вопросы. Так когда мы святы? Когда Дух Святой сходит на нас, и сила Всевышнего осеняет нас. А когда мы под проклятием? Тогда, когда мы не позволяем, чтобы Дух Святой сошел на нас, и сила Всевышнего осенила нас. Вот оно, в чем сущность проклятия народа Божьего. Прокляни мне его так, чтобы на них Дух Святой не сходил, чтобы сила Всевышнего не осеняла. Тогда, говорит, я их смогу победить. Боже помилуй. Читаем одну из тонкостей очень серьезного вопроса перерождения. Смотрите, что написано. Иеремии, 2 главы, только 21 стих. Иеремия, 2 глава, 21 стих. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя». Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Как? Знаете, как для меня звучит? Ты лишил или лишила сама себя, чтобы Дух Святой бы на тебя сходил. Сам. Самолишением занимаешься. Ты не даешь силе Всевышнего осенить тебя. А почему? Если мы сегодня слышали, если мы не признаем своей вины, не соглашаемся с тем, кто мы, что мы, в каком положении, проблема, проблема. Почему проблема? За стаж прячемся. Мы сегодня вспомнили о 12 апостолах. Сегодня вспомнили о 70 учениках. Сейчас коснемся 70 старейшин народа Израиля из книги Исхода. Священное Писание говорит, ты отдели мне 70 человек. Я, говорит, сойду в облаке, там описываются уже детали эти. Возьму, говорит, Моисей, от духа, который на тебе, и дам этим 70 человекам. Так и случилось. Дух Святой на них сошел, Дух Божий сошел на них, они стали пророчествовать, и двое оказались в стане на эту единицу времени, когда это произошло событие, что Дух Святой был, или Дух от Моисея был взят и им передан. Дух Божий, Дух Святой, который был на Моисее. И кто-то из стана прибегает и говорит, вот эти двое стали, говорит, в стане пророчествовать. Насколько я помню, Иисус Навин сказал, Господин, запрети им. Моисей говорит, не ревнуешь ли ты за меня? Как бы я хотел, чтобы весь стан, весь народ пророчествовал. Когда? Когда на них сходил бы Дух Божий. Итак, эти 70. О них события. Смотрите, какое. Исхода. 24 главы. 9 по 14, наверное. Да. Прочитаем, лучше так будет. Исхода 24 с 9. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева. Ну, ясно, что 70 тоже видели. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира. И как самое небо, или самое небо, ясное. И он не простер руки своей, не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. Так, 70. Значит, им было предложено выйти из стана и приблизиться к Богу. Дальше описывается, читаем дальше, сейчас вернемся назад. И сказал Господь Моисею, «Зайди ко мне на гору». Значит, а они нет. «И будь там, где?» Вот на горе. «И дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые я написал для научения их». И стал Моисей с Иисусом, служителем своим, пошли Моисей, и пошел Моисей на гору Божию. Священное Писание говорит, что потом Иисус Навин тоже дошел до определенного места, и дальше ему не разрешалось пойти. Ну, это просто сейчас ряд мест надо поднимать, чтобы это увидеть. Дальше. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, вот до какого места вы дошли. Доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон, Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к вам. Или к ним. Как? Они же избранники. На них опочил Дух Божий, взятый с Моисея. Бог предложил им, этим 70-м, приблизиться к себе. Звучит так. Остановил, сказал, дальше не надо. Так звучит. Оставайтесь вот здесь, да? Они пред Богом ели и пили, а он руку не положил на них. Почему? Потому что Священное Писание говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай. Чтобы не быть участником в определенных вопросах. Павел, когда пишет Тимофею, чтобы не быть участником во грехах. Ладно. Посмотрите, что пишет псалмопевец Давид. 138-й псалом. Чтобы было понятно сюжет, мы читаем с первого стиха, но наше внимание пятый. Псалом 138. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Положишь? Будешь полагать? Полагаешь. Продолженное действие. Господи, Давид сказал, что на нем положена рука Твоя. Почему на 70 нет? Почему? Вот сегодня, чтобы мы не прятались за стаж, что вот мы веровали и тому подобное, со всеми остальными атрибутами, или как сказать, вопросами, что вот мы вот такие особенные люди. Апостол Павел затрагивает этот вопрос. Он говорит, второе послание Коринфянам, 11 глава. Ну, прочитаем 1, 2, 3, чтобы нас, вам увидеть, нас интересует 2, 3. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас. Вопрос ревную, потому что есть измена. Измена, значит, у вас взаимоотношения с этим грехом. Каким? Это уже детали. С этим миром. В каких грехах? Это уже детали. Ибо я ревную о вас ревностью Божией. Почему? Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Мы сюда еще вернемся. Дело в том, что он сказал, меня Бог послал не крестить, а благовествовать. Крестил я кого-то там, того, Стефана в дом крестил, а больше никого не крестил. Дальше, о Духе Святом он молился, ну, за кого-то молился. Но, говорит, это вследствие потом, мне Бог определил священнодействием заниматься, чтобы сила, когда Дух Святой сходит, сила Всевышнего осеняет, чтобы ваше рождаемое внутреннее состояние, новые взаимоотношения с Сыном Божьим и с Богом Отцом через Сына Иисуса Христа. Вот тогда вы будете святы, тогда будет исполняться вопрос над вами. Святой да освящается еще. Сегодня мы прочитали, я насадил тебя как отборную лозу. Самое чистое семя. И вдруг ты у меня перерождаешься. Мы не переродились? Если мы не возрождаемся и в возрожденном состоянии не переходим из уровня в уровень, то мы переродились. И нам необходимо рассмотреть, так когда сила Всевышнего осеняла нас? Так когда Дух Святой сходил на нас? А Священное Писание, если внимательно рассматривать, оно предлагает, говорит, чтобы он опочил и остался, и не выходил. А что здесь он пишет? Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Мы с вами исследовали и разбирали, как Ева вошла только в диалог, не прекратила, не остановила процесс диалога. У нее пошло сдвиг ума. У нее повреждение зрения. Она уже обворованная. Уже одежды духовной она лишена. Она фактически, не вкусив, уже вкусила. Почему? Она фактически назвала несуществующий факт вкушения существующим, где написано, и увидела, что дерево приятно для глаз. Ого! А до этого не было этого. А теперь стало приятно. И оно вожделенно, так хочется, аж да не могу. Уже слюнки текут. А что, у этого дерева появились новые ароматы, которые до сих пор не было? Или там слюнки потекли от того, что она теперь будет как богиня, знающая добро и зло? Во всех вариантах, ну, пока исходя из тех, какие вот теперь видимые для них, для нее лично. Повреждение? Сила Всевышнего? Где она? Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя? Если идет у нас повреждение ума, и мы начинаем называть черное белым, белое черным, горькое сладким, сладкое горьким, если мы позволяем себе какие-то вопросы в нашей жизни, это повреждение ума, значит, мы лишили себя благословения, мы вошли под проклятие. Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Так вот, говорит, а вот теперь, говорит, когда человек лишен этого благословения, что Дух Святой сошел и сила Всевышнего осенила, теперь с этим человеком легко работать. Правда легко? Легко. Адам с Евой, Ева с Адамом, кто кого первого оставил, что на момент искушения, следующая ступень пошло искушение. Здесь самостоятельное принятие решения, полностью выход из-под действия силы Духа Святого, полностью, идет нарушение повеления Божьего, повреждение ума. Я, говорит, насадил вас, как самое чистое семя. Вы становитесь в отрасль чужой лозы. Деградация. И оказывается, в церкви на сегодняшний день немалое количество стали идти путем перерождения. Или Дух Святой сходит и сила Всевышнего осеняет, или деградация перерождения. Что нам делать? Господи, увидеть это и назвать серьезно, а не шутя. В свое время, когда Исаии нужно было назвать вещи своими именами, он сказал, погиб я, погиб. Почему ты решил? Потому что я увидел твою славу. Для меня звучит так. Я увидел действие Духа Твоего, Божьего, Духа Святого. Я увидел силу Духа Святого. И увидел, что я вне нахожусь. Для меня, знаете, как это звучит? Приблизительно так же, как в свое время возопил, но только в мягкой форме Гиезий. Когда они утром встали и увидели, что город, в котором они находятся, Дафаим, кажется, ну неважно, в окружении, потому что должны были взять в плен город из-за пророка Елисея. Увы, господин, посмотри, что делается. Открой ему глаза, чтобы увидел. И что творится? Поражение. Ева, что ты скажешь? Все, в окружении. Все, законченный процесс. А сегодня? Не можем победить. Не чувствуем Бога с нами. Ну, каждый проверяет себя. Кто чувствует, благослови Господь. Где потерял? Где потеряла? Расскажи ему. Он говорит, я хочу тебе сказать. Так когда мы святы? Когда Дух Святой сойдет. И сила Всевышнего осенит. Так когда же получается проклятие, и нас возможно одолеть? Тогда, когда Дух Святой не сходит, и сила Всевышнего не осеняет. Вот тогда и прилепляемся. И продолжаем дальше прилепляться к тому, что не Господне. Боже, помилуй. Слава Богу, что в Боге имеем возможность покаяния, очищения, освящения. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему благодарность. Аминь. Владыка Господи, большой благодарности пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. С благодарностью пред Тобою за Твою заботу, милость и попечение. С благодарностью пред Тобою, что мы не забыты Тобою. С благодарностью пред Тобою, что Ты сильный и могущественный, совершающий действие свое. Хвала имени Твоему Святому, защищающий нас, избавляющий от всякого зла, от всякого греха, от действий демонических сил, от замыслов и заговоров, от коварств. Слава имени Твоему Святому. Благодарность Тебе за могущественную силу Твою, Твоего благословения. Благодарность Тебе, что силен Ты. Благодарность Тебе, что мы Твои дети, Твои сыновья и дочери, а Ты наш Небесный Отец. И мы благодарны, что можем приходить к Тебе, такие, какие есть, называя вещи своими именами, признавая свое состояние, свою вину. Боже, Господи, некогда Исаия, когда увидел это состояние, сказал, погиб я в окружении оказался. Гезий говорил, увы, в окружении. Елисей сказал, о, Боже, открой ему глаза, чтобы увидел. Глаза Исаии открылись. И пришло это благословение, поскольку признал себя, то вот он, Серафим, клещи, берущие уголь жертвенника неба, касающиеся уст, и твое беззаконие грех очищен. Светильник воззажжен, светильник поправлен, масло влито, аллилуйя, сила Всевышнего осенила, Дух Святой сошел. Благодарность Тебе за это благословение. Взаимоотношения тогда у невесты Твоей с Тобою. Такие, какие желающие Ты. Чистоте и святости, силе, любви, целомудрии. Тогда и возрастание в любви, и в познании, и всяком чувстве. Боже, слава Тебе! Наполняй Духом Твоим святым. Наполняй силой Твоею, чтобы над нами исполнено благословение, переходящее от силы в силу, даже когда проходят долины смертной тени. Ты сказал, потому там и будут открываться источники, и дождь
покроет благословением, слава имени Твоему Святому, за Твою победу, силу и славу, за Твое могущество, за то, что Ты вселенный могущественный. Слава Тебе, Боже, чтобы колодцы вновь были выкопаны, названы тем именем благословения Твоего. Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, чтобы на всех ступенях жизни нашей, на всех поворотах жизненных, жизни нашей, чтобы Дух Святой был на нас, чтобы сила Всевышнего осеняла нас, потому наши взаимоотношения будут чисты, святы, целомудренны. Боже, потому наши взаимоотношения с Тобой будут в любви, потому не будет измены Тебе. Боже, потому семьи будут сильные, потому дети будут святые, потому святые да будут освящаться еще. Слава Тебе за это благословение. Боже, хвала Тебе за эту победу, хвала Тебе за силу Твою. Слава Тебе, что Слово Твое, оно обильно вселяется во внутренность, Господи, со всяким благословением. Хвала Тебе для того, чтобы Ты сказал, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Хвала Тебе за это действие Твоей благодати, за победу. Ты сказал, это благословение сие с вами до скончания века, да будет нам по слову Твоему. Боже, чтобы нам очищаться, умилять одежды, святой да освящается еще. Наполняй Духом Твоим святым, наполняй силой Твоею, чтобы нам переходить от силы в силу, являясь пред Богом, пред Тобою на Сионе. Благодарность Тебе за Твое благословение. Благодарность Тебе, что такое обилие благодати Твоей, дарующей для славы имени Твоего Святого. Мы приносим Тебе эту хвалу с благодарностью, ибо достоин Ты чести, хвалы и поклонения. Боже, наполняй Духом Святым, наполняй силой Твоею. Боже, чтобы наш дух, душа и тело были без порока. Сохранили здесь порока и даже пятна и тени. Владыка, вплоть до Твоего пришествия. Ты освящай нас во всей полноте. Ты сам, Боже. А мы благодарны Тебе, что приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий его, дающий возможность прийти пред свет Твоего лица и назвать вещи своими именами. Сколько раз мы были без Твоего присутствия, без Духа Святого, без силы Духа Святого, и потому стали немощные, слабые, бессильные, не могущие противостоять. А Ты сказал, что Ты создашь церковь, врата да не одолеют ее. И Ты сказал это персонально каждому. Даже самый неопытный пойдет и не заблудится. Слава имени Твоему Святому, потому что Ты есть пастырь, положивший душу свою за овец Твоих. Благодарность имени Твоему Святому. Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.